Васька, Василь Васильевич, оставь. Ваше сиятельство, соблаговолите проснуться. Убирайся к черту, идиот. Имею честь доложить вашему сиятельству, что у соседей часы только что пробили два. Позволю себе напомнить вашему сиятельству, что если ваше сиятельство опоздает в ломбард, то панталоны вашего сиятельства придется несть в судную кассу. Между тем, вашей светлости, конечно, небезызвестно, что ни одна касса в городе не решается принимать на хранение этот предмет, столь драгоценный в архаическом отношении. Отвяжись, Федька, ну хоть спать-то, ну не мешай. В таком случае я, ваше сиятельство, буду вынужден, как глубоко мне это не прискорбно, от мер кроткого увещевания перейти к мерам принудительного характера. Если ты, Васька, сейчас же не встанешь, я вылью тебе на голову воду из графина. Угроза подействовала. Васька понял, со сложенного в четверо сюртука, служившего ему вместо подушки, свою лохматую черноволосую голову и спросил хрипло: «А который же час?»
«Я ж тебе сказал, третий, Василий, вставай!»
«Третий?» Васька принялся с закрытыми глазами полулежа на кровати чесать голову, потом волосатую грудь, затем сразу открыл глаза и, как бы окончательно проснувшись, сказал решительно: «Ну что ж, вставать так вставать. Вместе, что ли, пойдем, Федя?»
«Ну а где же мы другое пальто возьмем, чтоб идти вместе?»
«Да, да, ты действительно. Ну так ты подожди, а я духом слетаю».
Васька натянул уже на ногу правый сапог, как вдруг неожиданно ударил себя ладонью по лбу, сделал испуганное лицо и выразительно засвистал.
«Вот тебе и обед!»
«Что такое?»
«Разве ты вчера не видал на столе записки?»
«Нет».
«Поди, прочти!»
Федька, лежавший полуодетым на длинной кровати напротив Васьки, подошел к столу и взял небольшой клочок бумаги. По мере того, как он вслух разбирал наскоро набросанные карандашом иероглифы, лицо его омрачалось все более и более.
«Не застал? Извини, брюки. Через два дня до зарезу предложение сделать. Неловко, крепко жму. Еще раз прошу».
«Черт бы его побрал с этим предложением!» — закончил Федька энергичным восклицанием чтения записки. «Хороший сюрприз устроил, нечего сказать!» И он грузно бросился на свою кровать.
Васька уже давно лежал, закутавшись до ушей одеялом.
Во всем господствовал беспорядок холодной комнаты с мебелью. Куски сахара валялись на залитой чернилами скатерти вперемешку с табаком. Два цветочных горшка с чахлыми кактусами заменяли собой пепельницы. Разверстый настежь шкаф зиял полную пустотой. На комоде под кривым засиженным мухами зеркалом красовался чей-то порыжевший башмак в соседстве с коробкой зубного порошка, восьмушкой чая и двумя пустыми пивными бутылками. По своей профессии Васька Кобылин и Федька Воропаев были студентами Академии художеств. Уже третий год жили они неразлучно вместе, дружно разделяя хроническое безденежье
и обеды греческих кухмистерских, и холод нетопленных квартир, и всяческие козни, интриги квартирных хозяек. Оба обладали несомненным талантом. Федька в области пейзажа, Васька в сфере серьезной жанровой живописи. Товарищи называли их двумя аяксами, так как они никуда не появлялись друг без друга.
Художники минут 10 лежали молча. Наконец Васька первый нарушил молчание. «Однако я голоден, как волк зимою», — сказал он мрачно.
Федька, которого никогда не покидало врожденное зубоскальство, тотчас же откликнулся. «А, очень приятно. Значит, трюфели не окончательно убили аппетит вашей светлости. Ну что ж, отлично. Пойдемте к Данону. Закажемте небольшой завтрак. Как вы находите эту идею?»
«Оставь, ну не раздражай», — заметил строго Васька.
«Нет, в самом деле, отчего же? Сначала мы выпьем рюмки по две водки. Может быть, вы предпочитаете английскую горечь? Или лучше спросить рябиновки?»
«Не дури, Федор!»
«А на закуску чего-нибудь солененького, икорки, например, зернистой, знаете, эдак на нее лимончиком слегка накапать? Очень вкусно, не правда ли?»
«Блычко бы осетрово», — вставил Васька, глотая слюну.
«Прекрасно. Потом сырком побалуемся свежим, что со слезою бывает. Затем, знаешь что?»
«Что?» — спросил Васька, поворачиваясь к товарищу лицом.
«Затем съедим устриц, десяточка по полтора, и к ним шабли».
«Ай, ну и к черту, борща бы со свининой». «Какие у вас вульгарные вкусы, князь! На вас татары глаза вытаращат, если вы борща со свининой потребуете. Если вам так нравятся национальные блюда, закажите себе лучше уху стерляжью. Там ее недурно готовят. Что до меня, я заказываю бульон с греночками. Легко и питательно. Потом...»
«Да?»
«Потом какой-нибудь рыбы. Не особенно грубой. Стерлядку или форель. Хорошая вещь, форель».
«Ага. Вкусное, да?
Чрезвычайно. После этого пива, да?
О, боже мой, вы убиваете меня, князь!
Рюмку старого портвейна или доброй мадеры, больше ничего! Потом по хорошему куску пулярдки, начиненной трюфелями».
«Довольно, Федька, перестань! Бутылку оставь, седло дикой козы, и прекрати кофе, ликеры,
десерт, пара гаван», — продолжал выкрикивать Федька. Потом он внезапно остановился и прибавил с глубоким искренним вздохом: «Знаешь, Васенька, теперь бы по большому куску черного хлеба сожрать. Хлеб такой мягкий, теплый, да еще бы солью его эдак посыпать хорошенько, а?
Страсть, хорошо.
Да, хоть бы гривенник у кого-нибудь попросить взаймы.
Не у кого.
Постой, поищем. Булаев, например,
а я ему и так должен.
Лапшин в больнице. Илькевич.
Это тут давится скорее, а не даст.
Черт возьми. А у цапли?
Ну вот еще, ты сам говоришь, что цапля от тебя на другую сторону улицы перебегает. Разве попробовать к Жданскому забежать, а?
Они долго бы еще перебирали своих товарищей, если бы их не прервал осторожный стук в дверь.
«Хозяйкин муж!» — быстро шепнул Федька, закутываясь одеялом. «Спи!»
Но в комнату вошел вовсе не хозяйкин муж, а какой-то незнакомый господин в сером пальто.
Несколько секунд он в недоумении озирался вокруг себя, пока, наконец, не заметил выглядывавшего из-под одеяла Ваську и не спросил вежливым тенором:
«Господин Воропаев?»
Васька показал глазами на другую кровать и буркнул: «Напротив».
«Это вы, господин Воропаев?» Поворотился незнакомец в сторону Федьки.
Федька приподнялся на локте.
«Я действительно Воропаев. Только, вероятно, в адресном столе вам ошибкой указали. Не того Воропаева. Федор Леонтьевич?»
«Да-с.
И художник.
К вашим услугам. Только я ведь исключительно пейзажист. Портретов не пишу».
«Очень приятно-с. Но я не думаю вам заказывать портрета. Вы мне позвольте, надеюсь, присесть и выкурить папироску».
«Пожалуйста».
«Покорнейше, благодарю вас. Извините, мне один нескромный вопрос. Не родственница ли вам была покойная Анна Родионовна Воропаева?»
«Двоюродная тетка. А разве старушка уже того перекинулась?»
«Да-с, Анна Родионовна умерла месяц тому назад, и я должен вам сказать, что вы оказываетесь ее ближайшим наследником».
«Точно, выдавили.
Не знаю, об этом не мое дело судить, но я именно затем сюда и явился, чтобы предложить вам мои услуги при получении этого наследства».
«Нет, вы что, серьезно?»
«Совершенно серьезно. Ну, за вычетом некоторых расходов на ведение дела вы должны будете получить около 20 000 рублей».
«Вот и дьявол.
Поэтому, если вам будет только угодно, соблаговолите одеться. Мы с вами заедем сначала куда-нибудь в ресторан, споемся там как следует о наших с вами, так сказать, личных отношениях в будущем. Позавтракаем, а затем к нотариусу. Нравится вам этот маленький проект?»
«Необыкновенно».
«Затем, если вам только понадобится...» Незнакомец полез в боковой карман сюртука. «Я и мой бумажник всегда вот...»
Он поглядел вопросительно на Федьку. «Благодарю вас. Потом...» — сконфузился Федька.
«В таком случае давайте же, наконец, с вами познакомимся». Приподнялся с кровати незнакомец. «Илья Иванович Шатунов, частный поверенный. Очень приятно...» Они крепко пожали друг другу руки.
Через 2 минуты Воропаев, окончивший свой туалет с судорожной поспешностью и надев Васьки на пальто, уже собирался выйти из дверей вслед за частным поверенным.
«Федька!»
— окликнул его вполголоса, высовываясь из-под одеяла Кобылин. Федька подошел и спросил нетерпеливо:
«Ну, что тебе? Говори скорей». «Послушай-ка, вот что, Петька».
Кобылин замялся. Он хотел сказать: «Попроси у этого господина какую-нибудь монету и сунь мне ее незаметно». Но, видя нетерпение своего друга, он смутился и прибавил: «Вот что, Федя, да, позволь тебя, значит, поздравить с наследством». «А, только-то!» — воскликнул Федька, нервно пожав плечами. «Что ж ты меня задерживаешь из-за пустяков? До свидания!» Он поспешно вышел, чтобы догнать Шатунова. Васька глядел ему вслед. Более сильное страдание заставило Ваську в эту минуту совершенно позабыть о голоде.
Эту цирковую историю рассказал мне давным-давно мой добрый приятель, старый клоун Танти Джеретти. Вы, конечно, знали сеньора Алессандро, цирк папаши Сура. Это был очень известный в России цирк. Сначала он долго ездил из города в город, разбивая свое полотняное шапито на базарных площадях, но потом прочно укрепился в Киеве, на Васильковской улице, в постоянном деревянном здании. Старик Сур знал свое дело отлично, и рука у него была счастливая. Оттого-то и цирк у него всегда бывал полон, и артистов он умел ангажировать первоклассных. Достаточно вспомнить Марию Готфруа, Джеймса Кука, Антонио Фосса, обоих Дуровых и прочих. Да и все семейство Сур было очень талантливо. Ольга — грациозная наездница, Марта — высшая школа верховой езды, младший сын Рудольф прекрасно работал малабриста, то есть жонглировал, стоя на галопирующей лошади, всевозможными предметами, вплоть до горящих ламп. Старший сын Альберт занимался исключительно дрессировкой лошадей. Раньше он неподражаемо работал жокея, но случилось несчастье, неловкий каскад с лошади за барьер, и Альберт сломал ногу. Конечно, это беда небольшая. Нужно было бы только, чтобы его лечили свои цирковые, по старым нашим тысячелетним способам. Но мамаша Сур оказалась женщиной с предрассудками. Она обратилась к какому-то известному городскому врачу. Ну и понятно, нога срослась неправильно. Альберт остался на всю жизнь хромым. Но подумайте, пожалуйста, сеньор Алессандро, если великий живописец ослеп, если великий композитор оглох, если великий певец потерял голос, разве они для себя, самих, внутри не остались великими артистами? Так и Альберт Сур. Пусть он хромал, но он был настоящей душой цирка. Когда на репетициях или на представлениях он, прихрамывая, ходил с шамбарьером в руке, то и артисты, и лошади чувствовали, как легко работать. Он одним быстрым взглядом замечал, что проволока натянута косо, что трапеция подвешена криво. И кроме того, он так великолепно ставил большие цирковые пантомимы, как теперь уже никому не поставить. Впрочем, выходит теперь из моды прекрасное зрелище, пантомима. У него был ангельский характер. Его все любили в цирке. Лошади, артисты, конюхи, ламповщики и все цирковые животные. Он был всегда верным товарищем, добрым помощником. И как часто заступался он за маленьких людей перед папашей Суром, который, надо сказать, был старик скуповатый и прижимистый. Все это я так подробно рассказываю потому, что дальше расскажу о том, как однажды решил зарезать Альберта перочинным ножом. Если Альберт считался сердцем цирка, то по совести его главной красой и очарованием была младшая сестра Ольга. Старшая Марта была, пожалуй, красивее, высокая, стройная, божественно сложенная и первоклассная артистка, но от работы ее веяло холодом и математикой. А поклонников своих она держала на расстоянии 19 шагов, на всю длину манежного диаметра. Так она была суха, горда, величественна и неразговорчива. Ольга же вся, от волос цвета лесного ореха до носочка манежной туфельки, была сама прелесть. Кто ее видел, тот, наверное, никогда не позабудет ее нежного лица, ее ласкового взгляда, ее веселой невинной улыбки и милой грации всех ее движений. Мы же, цирковые, знали и о ее природной простодушной доброте. Что же удивительно в том, что в Ольгу мы были влюблены все поголовно, в том числе и я. Тогда 13-летний мальчишка, работавший на 5 инструментах в семье музыкальных клоунов Джеретти. Я хорошо помню это утро. В пустом цирке было полутемно, свет падал только сверху, из стеклянного купола. Ольга в простой камлотовой юбочке, в серых чулочках, репетировала с Альбертом. Мы, 6 Джеретти, сидели, дожидаясь своей очереди в первом ряду партера. Ольге все не задавался один номер. Она должна была, стоя на лошади, на панно, сделать подряд 2 пируэта, а затем прыжок в обруч. Всего 4 темпа короткого лошадиного галопа. Пируэт, пируэт, выдержка, прыжок. Но вот бывают же такие несчастные дни, когда самая пустяшная работа не ладится и не ладится. Ольге никак не удавалось найти темп для прыжка. Все она собиралась сделать его то немножко раньше, то немножко позже. А ведь скок лошади — это непреложный закон. И вот только она соберет свое тело для прыжка и даже согнет ноги в коленках, как чувствует, что не то, не выходит, и делает рукой знак штальмейстеру «Отведи обруч». И так несколько кругов. Альберт не волнуется и не сердится. Он знает, что оставить номер недоделанным никак нельзя. Это тоже закон цирка. В следующий раз будет втрое труднее сделать. Альберт только звонче щелкает шамбарьерным бичом и настойчивее посылает Ольгу отрывисто «Мале!» Еще, еще, круг за кругом делает лошадь. А Ольга все больше теряет уверенность и спокойствие. Мне становится ее жалко до слез. Альберт кажется мне мучителем. И вот один быстрый момент. Я слышу повелительное, толкающее точно удар «Алле!» И одновременно вижу, как тонкий конец шамбарьера обвился вокруг стройной Ольгиной икры и дернулся назад. Ольга громко и коротко закричала вот так «А!» и в ту же секунду ловко прыгнула в обруч и опять стала на панно. Вот в этот момент я вытащил из кармана мой только что купленный ценою бог знает каких свирепых сбережений перочинный ножик. Но напрасно я старался открыть лезвие, обломав ноготь большого пальца в узкой выемке. Пружина была нова, еще не расходилась и упорно не хотела поддаваться моим усилиям. И, конечно, только эта заминка спасла жизнь милому доброму Альберту Суру. Пока я возился с ножиком, моя 13-летняя итальянская кровь перестала бурлить и клокотать. Ко мне вернулось сознание. Надо сказать, что в цирковых номерах бывает порою и жутковато, и страшновато. Момент нерешительности, колебания, и вдруг тебя ожгло по задушке. Боль моментально заглушает трусость. Номер сделан так легко, точно ты раскусил орех. Всю эту науку я, конечно, знал в совершенстве, но поставьте себя на мое место. Обожаемую, недосягаемую богиню вдруг хлыстом по ноге. Чье юное сердце это вытерпит? Лучше уж хлестни лишний раз меня. А Ольга, между тем, делала круг за кругом. Пируэт за пируэтом, прыжок за прыжком, все свободнее, легче и веселее. И теперь ее быстрые, точно птичьи крики «А! А!» звучали радостно. Я был в восторге. Я не утерпел и стал аплодировать. Но Альберт, чуть-чуть скосив на меня глаза, показал мне издали хлыст. На репетициях полагается присутствующим молчание, хлопать в ладоши — обязанность публики. Потом Альберт скомандовал «Баста!». Большая, белая в гречке лошадь первая схватила приказание и перешла на ленивый казенный шаг. Ольга вся в поту села боком на панно, свесив свои волшебные ножки. Альберт, быстро ковыляя, подошел к ней, взял ее обеими руками за талию и легко, как пушинку, поставил ее на манеж. Она, смеясь, радуясь, взяла его руку и поцеловала. Это благодарность ученицы учителю. Я вам уже рассказывал, сеньор Алессандро, о том, какая замечательная артистка Ольга Сур. Но у меня не хватило бы сил описать, как она была мила, добра и прекрасна. Теперь-то я понимаю, что в нее были влюблены все. И весь состав цирка, и все его посетители, и весь город Киев. Словом, все-все, не исключая меня, 13-летнего поросенка. Так любит брат старшую сестру, сын молодую и красивую мать, ученик самого мелкого класса, ученика выпускного класса, который уже безбоязненно курит и щиплет на верхней губе вырастающий пух первого уса. Но как же я мог догадаться, что в Ольгу влюблен и влюблен навеки мсье Пьер, незаметный артист из униформы? В цирковом порядке он был почти ничто. Им, например, затыкали конец вечера. Оркестр играет галоп в бешеном темпе, а артист вольтижирует. Публика уже встает, надевает шубы и шляпы, торопится выйти до толкотни. Также иногда в понедельник, в среду или в пятницу, в так называемые пустые дни, выпускали Пьера работать на туго натянутом корабельном канате. Старый номер, никому не удивляющий даже в Италии, в этой родине цирка, где цирковую работу любят и понимают. Но мы, цирковые, стоя за униформой, этого номера никогда не пропускали. 10 сальто-мортале на канате с балансиром в руках. Это не шутка. Устраивался иногда в цирке, чаще всего в рождественские и масленичные дни, общий конкурс прыгания. Принимали в нем участие почти все артисты, униформа, клоуны, все, кто умел крутить в воздухе сальто-мортале. Укреплялась на высоте второго яруса, около входа, гибкая длинная доска в виде трамплина, а на середине манежа постилался большой матрас. Вот мы и прыгали все по очереди. И с каждым туром матрас отодвигался все дальше от трамплина. И с каждым разом выходили из игры один за другим соперники, у которых не хватало мужества или просто мускулов. Так вот, представьте себе, Пьер всегда побеждал и оставался один до последнего прыжка, который он делал чуть ли не во всю длину манежного диаметра. Теперь вы видите, что он был артистом первоклассным, а для цирка очень ценным и полезным. Однако судьба осудила его на полную безвестность. Да, слава часто приходит не от труда, от счастливого случая. Прибавлю еще, что Пьер был очень добр, скромен, услужлив и всегда весел. Его в цирке любили, но как-то всегда затирали на третье место. Повторяю, я был тогда совсем желторотый птенец. Мне и в голову не могло прийти, что этот бесцветный старый Пьер, ему тогда было лет 30, но по моему клопиному масштабу он казался мне чрезвычайно пожилым, что наш незаметный Пьер смеет любить, да еще кого? Саму Ольгу Сур, первую артистку цирка, мировую знаменитость, дочь грозного и всесильного директора, страшнее и богаче которого не было никого на свете. Я с удивлением замечал его восторженные взгляды, когда он устремлял их на Ольгу во время репетиций и спектаклей. Наши цирковые давно уже поняли Пьерову болезнь. Случалось, что они добродушно подтрунивали над Пьером. Тогда мне Пьер был и смешон, и жалок. Теперь-то, в моем очень зрелом возрасте, я понимаю, что Пьер был бесконечно смелым человеком. Однажды утром, Во время репетиции он наскоро перекрестился, да взял и пошел к самому Суру в его директорский кабинет. «Господин Сур, я имею честь просить у вас руку и сердце вашей младшей дочери, мадемуазель Ольги». Старый Сур от великого изумления выронил одновременно и перо, которым он только что подводил счеты, и длинную вонючую австрийскую сигару, которую только что держал во рту. Он позвал свою старую жену и сказал: «Послушай, Марихин, нет, ты только послушай, что говорит вот этот молодой человек, месье Пьер. Повторите-ка, молодой человек, повторите!» Старый Сур говорил ничтожному Пьеру на «вы». Это был зловещий признак. Никому во всей вселенной он не говорил «вы», за исключением местного пристава. Душа у Пьера дрогнула, но все-таки, прижав руку к середине груди, он сказал негромко: «Мадам Сур, я сейчас имел честь и счастье просить у господина директора руку и сердце вашей прекрасной». Мамаша Сур мгновенно вскипела: «Как он осмелился, этот нищий конюх, выбросить сию же минуту этого негодяя из труппы, из цирка, чтобы ему не пахло больше!» Но старый Сур одним коротким поднятием ладони заставил ее успокоиться. «Штиль!» Мадам Сур сразу поняла, что директор намерен немного позабавиться, и замолчала. Старый Сур, не торопясь, достал с пола свою черную сигару и старательно вновь раскурил ее. Утопая в клубах крепкого дыма, начал он пробирать Пьера едкими злыми словами. Так сытый и опытный кот подолгу играет с мышью, полумертвой от ужаса. Как это Пьер мог додуматься до идеи жениться на дочери директора одного из первоклассных цирков? Или он не понимает, что расстояние от него до семи суров будет побольше, чем от земли до неба? Или, может быть, Пьер замаскированный барон, граф или принц, у которого есть свои замки? Или он переодетый Гагенбек, или у него в Америке есть свой собственный цирк вместимостью в 20 000 человек, но только мы все об этом раньше не знали. А, впрочем, не свихнулись ли у Пьера на бок мозги при неудачном падении, и не надлежит ли ему обратиться к психиатру? Только сумасшедший человек или круглый идиот может забыть до такой степени свое ничтожное место. Кто он, безымянный служитель из униформы, которого обязанность подметать манеж и убирать за лошадьми? Действительно, вот приходит молодой человек, у которого в одном кармане дыра, а в другом фальшивый гривенник, и это вся стоимость молодого человека. Он приходит и говорит: «Господин Сур, я желаю жениться на вашей дочери, потому что я ее люблю и потому что вы дадите за нее хорошенькое приданное, и тогда я, благодаря жене, займу в цирке выдающееся положение». Нечего сказать, блестящая афера! Не хватало бы еще того, чтобы старый Сур передал ему главное управление цирком. Так очень долго пиявил, язвил и терзал бедного Пьера раздраженный Сур. Наконец он сказал: «Ну, я понимаю, если бы у тебя было громкое цирковое имя, или если бы ты изобрел один из тех замечательных номеров, которые артисту дают сразу и славу, и деньги. Но у тебя для этого слишком глупая голова. Поэтому вон!» И это «вон» старый Сур выкрикнул таким повелительным громовым голосом, что рядом в конюшне лошади, услышав знакомый директорский окрик, испуганно заметались в стойлах и затопотали ногами. Бедный Пьер с похолодевшим сердцем выскочил из директорского кабинета, но тут в темноте циркового коридора нежная женская рука легла ласково на его руку. «Я все слышала», — сказала ему на ухо Ольга. «Не отчаивайтесь, Пьер. Говорят, что любовь делает чудеса. Вот назло папе возьмите и выдумайте совсем новый номер, самый блестящий номер, и тогда с вами будут говорить иначе. Прощайте, Пьер». После этого происшествия Пьер внезапно пропал из цирка. Никому из товарищей он не писал. Начали его понемногу забывать, все реже и реже вспоминали его имя. Но, надо сказать, каждый раз с теплотой. А через год, в разгаре зимнего сезона, Пьер опять приехал в Киев и предложил старому Суру ангажировать его на новый номер, который назывался довольно странно «Легче воздуха». Только теперь он не звался бледным именем Пьера, его имя стало Никанора Нанни, и оно красовалось на всех заграничных афишах большими буквами и мелкой печатью в альбомах с иностранными газетными вырезками. Отзывы были так восторженны, что хитрый Сур не устоял. Подписал контракт с Никанором Нанни. Да и как же было устоять, когда и в Италии, и в Испании, и в Вене, и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне известнейшие знатоки циркового дела писали, что такие цирковые номера появляются лишь раз в столетие и говорят об усердной, долгой, почти невозможной тренировке. Мы видели результаты этой дьявольской работы на пробной репетиции. Необычайное зрелище. Сам старый Сур не удержался и сказал: «Это чудо! Если бы не видел своими глазами, я бы никому не поверил». А номер был, на неопытный взгляд, как будто бы простой. На высоте двух хороших человеческих ростов строилась неширокая площадка для разбега. Она оканчивалась на середине манежа американским ясеневым трамплином. А на другой стороне манежа укреплялся обыкновенный бархатный тамбур такой величины, что можно было только поставить ноги, окончив прыжок. И что же делает Никанора Нанни? Он берет в каждую из рук по 25-фунтовой гире, затем он делает короткий, но быстрый разбег, отталкивается со страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур. Но во время этого полета в какой-то необходимый, но неуловимый момент он бросает обе гири. И тут-то, преодолев закон тяжести, ставший внезапно легче на 50 фунтов, он неожиданно взвивается кверху, а потом уже кончает полет и оказывается на тамбуре. И этот-то невообразимый полет производил каждый раз на нас, всего навидавшихся в цирке, ощущение какой-то внезапной, светлой радости. Такое же чувство я испытал гораздо позже, когда увидел впервые, как полз-полз по земле аэроплан, и вдруг отделился от нее и пошел вверх. Да, мы многого ждали от этого номера, но мы просчитались, забыв о публике. На первом представлении публика хоть и не поняла ничего, но немного аплодировала, а уж на пятом старый сур прервал ангажемент согласно условиям контракта. Спустя много времени мы узнали, что и за границей бывало то же самое. Знатоки вопили от восторга. Публика оставалась холодна и скучна. Да. Слава очень часто приходит не от труда, а от счастливого случая. Так же, как и Пьер год назад, так же и теперь Никанор и Нанни исчез бесследно и беззвучно из Киева, и больше о нем не было вестей. А Ольга Сур вышла замуж за грека Лапиади, который был просто греческим арапом, а вовсе не королем железа, и не атлетом, и не борцом.